Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Здесь, в нашей студии, протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим сегодня о евангельском фрагменте, который читается завтра, несколько строк буквально напомню. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю», говорит Христос своим ученикам. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это Евангелие от Иоанна, читается оно в субботу, ну, конкретно завтра прозвучит в храмах. Отец Дмитрий, мне бы хотелось еще обратить внимание на эти слова. Господь говорит: «Если что попросите во имя Мое, я то сделаю». Есть такая практика, насколько мне приходилось слышать и даже видеть, наблюдать и принимать в этом участие. Называется это молитва по соглашению. Я не очень понимаю, как это работает. Может быть, вы сейчас объясните. Несколько людей договариваются, что они, исходя из, в том числе, этой евангельской текста, да, фразы, договариваются между собой, что они будут в определенное время вместе, находясь, может быть, в разных точках пространства в этот момент, но в одно время, они договариваются о том, что читают молитву, молятся о чем-то об одном, чтобы так друг за друга, вот как-то так они просят. Что это такое? Как это работает? И что вообще, ну, я не знаю, люди, может быть, там, каким-то методом самоубеждения договариваются о том, что да, действительно, мы вот так вот сейчас соберемся, ну, да, и что-то происходит.
К евангельскому тексту это имеет очень далекое отношение, такое опосредованное, я бы сказал. То есть, если говорить проще, то слышали звон, да не знают, где он. То есть, Господь, конечно, собирал людей всех вместе и для молитвы в том числе. Но молитва – это не столько, ну, акт верующего сердца, сколько сама жизнь. То есть молитва – это богообщение. И в этом смысле собираться в какое-то место или в какое-то время для того, чтобы одними словами произносить какую-то одну и ту же просьбу к Богу, мне кажется, что для христианина это естественно, потому что, ну, каждый из нас прекрасно, ну, помнит самую вдохновенную минуту в храме, когда все поем «Отче наш» или «Символ веры». Это тоже молитва по соглашению, по сути, своей.
Кстати говоря, да,
мы просто распространяем этот опыт на бытовую сторону нашей жизни. Нам хочется, например, чтобы там устроились наши дети, или там какая-то болезнь от кого-то отступила. Я, честно говоря, знаю случаи и реальной помощи и результаты этой молитвы, знаю и конкретные случаи абсолютной немоты небес, то есть Бог не отвечает на
эти
почему?
Просьбы. От чего это зависит?
Потому что Бога нельзя уговорить, упросить, Бога нельзя, так скажем, заставить что-то сделать. Бог абсолютно свободное существо, более свободное, чем мы. Его можно расположить это сделать, его можно умолить вот в самом таком искреннем, кротком смысле слова. То есть надо стать, расплавиться перед Богом, может быть, даже до такой степени, просто перестать быть и перестать настаивать на своем. Вот это мое «я» – это препятствие Богу войти в нашу жизнь.
Просто молитва, мне кажется, что такая вещь вневременная, и поэтому, ну, это не так важно. В час дня ты молишься о том, о чем ты хочешь молиться, или в 12, или в какое-то удобное для тебя время вечером. Вот здесь я как раз не вижу просто особой важности того, чтобы это происходило.
Самое поразительное, что эта важность существует. То есть существует. Есть такой действительно момент, когда, ну, вот этот внешний регламент, он, во-первых, дисциплинирует самого человека, это как устав. То есть вот мы с вами соглашаемся в такое-то время определенно читать. Я жертвую своими делами, своим расписанием, своим общением, своими интересами. И это время посвящаю только для того, чтобы исполнить чью-то просьбу. Это, в общем-то, жертва любви некоторая. То есть она имеет смысл, имеет вес перед Богом. В этом тоже сила вот этой молитвы по соглашению. Но сказать, опять же, что давайте будем молиться по соглашению, и тогда мы будем иметь результат, вот я бы здесь вот опасался бы. Потом все вот эти времена и сроки, Господь говорит, я установил их во своей власти, литургия начинается приблизительно в одно и то же время. Эти вечерние и утренние молитвы мы стараемся читать в одно и то же время. Если брать монашеский устав, там вообще настолько все строго регламентировано, и там настолько все жестко. И по времени...
Да, все-таки в утренних молитвах много говорится о сне, в вечерних тоже. Один человек встал в 7 утра, другой к часу дня только там пытается проснуться.
А, и мечта, это все, мечта.
И это все не по-честному, потому что утренние молитвы читаются до восхода солнца.
А если мы проснулись в час дня...
Уже можно читать вечерние молитвы.
Ах, вот как.
Ну, вечерние молитвы читаются после 6 вечера, то есть когда начинается новый день, наступает ночь. Формально прочитываются к этому времени по вечере уже. И, да,
ну, после мы-то утреннюю служим в 6 вечера, поэтому...
Церковный день начинается с вечера. Да и вообще день начинается с вечера. Поэтому очень важно, как мы вечером помолились.
Вот
это залог
фоне,
следующего
да.
дня. Все так равно вечернее.
Понедельник начинается...
Воскресенье вечером.
А воскресенье начинается в субботу.
В субботу вечером, да. В этом смысле церковь на полшага вперед. Я думаю, что здесь есть такая материнская забота о нас. Так или иначе, церковь праздник всегда начинает праздновать чуть-чуть раньше, чем само событие произошло. Например, чтение страстных Евангелий вот, накануне Пасхи, там 12 Евангелий, там прочитываются подробно и постепенно все вот эти вот моменты, все вот пошагово прям вот это страдание Спасителя Христа. А на следующий день мы хороним Христа, но хороним его вечером, но, точнее, кладем в гроб. Но в гробе он лежит только с пятницы ночи, суббота только один день. Получается, мы всегда как бы на 2-3 часа церковный устав, он раньше самих событий, чтобы нас подготовить к этим событиям, чтобы мы их пережили в храме или по исходе из храма, или в ближайшее время после богослужения. То же самое с молитвой. Поэтому, конечно, лучше чуть-чуть раньше помолиться, и спокойно уже лечь спать, а утром встать пораньше.
Вы сейчас рассказываете о том, насколько относительное утро, вечер, а я вспоминаю одну фреску, которую видела в церкви Кора или Кария, как ее по-разному Кария. Называют, в Стамбуле. Еще, да. Помните ли? Хора еще, да, действительно. Можно по-разному переводить. Там ангел сворачивает время в рулончик.
Да, я тоже видел.
Свиток.
Да,
свиток
да, да,
такой, да. похожий на улитку даже отчасти. Он вот, все, потому что, как знаете, как декорацию свернули.
Сдернуты покровы.
Времени больше нет, пространства больше нет, оно уже больше не нужно. Его свернули, там куда-нибудь в уголочек отнесли, потому что дальше уже начинается какое-то
есть,
совсем другое измерение.
Поступил биолог, потом стал таким с именем, с хорошим, сейчас, по-моему, работает в Америке. Вот он очень интересно рассказывал о своем обращении ко Христу. Я уже был священником, а он просто пришел в храм, зовут его Сергий. Говорит, и стоял я, будучи некрещенным, возле иконы преподобного Сергия, и долго думал, как мне вот вообще, нужно ли целовать эту икону, не нужно, зачем вообще целовать иконы? Ну, Сергий, ну, и я Сергий, ну, и что?
Что?
Думаю, ну, нет, ну, что, я стою уже 15 минут и мучаюсь, чтобы поцеловать, не поцеловать все-таки. Ну, в итоге приложился он к иконе еще, будучи некрещенным. Говорит, мне такое ощущение, что кто-то погладил по голове. Говорит, так мне хорошо стало. А ночью им приснился сон, как небо свивается, как свиток, и как все апокалиптические события, которых он только в книжке читал, он является их зрителем. И когда утром проснулся, он понял, что у Бога ни одно слово не остается без исполнения. То есть,
вот мне почему-то вспоминается история. Один замечательный совершенно священник рассказывал на проповеди своим прихожанам о том, что у него очень сложные отношения были со святителем Николаем. Ну, и он не вдавался в подробности, но объяснял, что они были сложные, и вот он никак не мог принять его до тех пор, пока его не назначили в Никольский храм. Он говорит, ну что, ну назначили меня в Никольский храм. Ну, приехал я в Никольский храм. Ну, думаю, ну иконочка будет, ну потерплю я как-нибудь. Я захожу, а там с пола до потолка он весь расписан сценами из жития.
Святитель.
Вот. Я, говорит, посмотрел и сказал, ну вот, пойми меня, вот что-то у нас не складывается, но уж ты вот эту мою откровенность дурацкую прими, и вот с тех пор все стало хорошо.
Ну да.
Отношения со святителем Николаем наладились.
У моей супруги тоже, она все время возмущалась, потому что у нее всегда полный подсвечник свечей, а у других святых почти нет. И она возмущалась до тех пор, пока вазу не разбила святитель Николая случайно совершенно. И она поняла, что лучше не шутить и не возмущаться. Но вот навсегда цветы приносила к святителю Николаю лично уже в течение вот долгого времени, пока была прихожанка одного храма.
Отец Дмитрий, а скажите, вы сейчас сделали акцент на том, что у Бога ни одно слово не остается неуслышанным. А почему тогда бывает так, что люди молятся, вот молитвы по соглашению читают, или какой-то личный подвиг совершают, ездят в святые места, довольно много времени тратят и средств, ничего не жалеют, им хочется потрудиться для того, чтобы как-то их Бог услышал, а ничего не происходит, а Бог не слышит. И сказано же, что попросите у меня, то дам вам, но не дает, а просят, а не дает.
Евангельский текст, если мы так немножко ушли от него, да прославится Отец в Сыне. То есть прославление Сына здесь на земле, это, в общем-то, и есть цель прихода Спасителя Христа. Сын прославляется в каждом человеческом сердце, как у Авва Дорофея замечательная фраза есть, что благодать ищет себе сердце, в котором бы ему успокоиться. И когда находит это сердце, входит в него, поселяется там и успокаивается. И успокаивает это сердце. И успокаивая это сердце, прославляет его. И сама прославляется через него. То есть благодать прославляется через человеческое сердце, причем с огромным трудом ей же самой найденное. В этом смысле Господь настолько таинственно, вот за руку, как мать в сотни, тысячи, миллионы раз кротче и любовнее заботится о нас, мы даже этого не понимаем. Когда мы чего-то просим у Бога, в данном случае мы, скажем, входим в Его планы о нас. Нет, Господи, не так, но надо вот так. И Господь, конечно, до какой-то степени может уступить нам и как бы, ну, не то, чтобы побороться с нами, но дать нам возможность побороться с Ним. Ты так считаешь? Ну, попробуй так. А иногда Он говорит, ни в коем случае так тебе не надо. И вот это услышать, этот ответ Божий, мы очень часто и много просим Бога. Утренние, вечерние молитвы, прочитали, сошли с молитвы, и тут же какие-то дела, книжки, там, новости, не знаю, у кого интернет, у кого там детвора, у кого готовка. Мы забыли остаться и послушать, что нам Бог ответил на все наши просьбы.
А Он что-то отвечает? Вы уверены в том, что это каждый раз может происходить?
Более того, мне кажется, что мы не всегда даже помним, что были какие-то просьбы, когда мы читаем эти утренние, вечерние молитвы. Мне кажется, что мы просто их вычитали, потому что их положено вычитывать. А то, что мы на каждом предложении чего-то у Бога просили, если вдуматься в то, что мы просим у Бога, там, любую взять фразу, там, «Господи, не спасли благодать Духа Твоего Святого». Ну, это вся вселенная. То есть, если мы стоим перед Богом и обращаемся к Нему, надо просить чего-то самого важного, то, чего вот нам, ну, без чего, ну, никак нам вечность невозможно прожить. То есть, надо просить у Бога самого Бога. То есть, Господи, приди.
То есть, о жилье, например, нельзя просить? Или о том, чтобы дети поступили в институт, нельзя просить?
Можно. Можно и даже нужно. В этом смысле человеку дана абсолютная свобода. Мы как бы маленькие творцы, но эта просьба всегда должна сопровождаться вот этой кроткой как бы предложением. «Не моя, Господи, воля, но Твоя да будет». Как в Гефсиманском саду Спаситель молился, да мимо идет, принеси, Господи, чашу эту смертную от меня. Но случилось все-таки не по Христову, получается, а по отцову, как отец судил, так и стало. И не потому, что он безропотно потом принял этот крест и пошел. Нет, он просто, опять же, согласился с Богом, вот это согласие человеческой воли с божественной волей, это на самом деле главное чудо вообще человеческой истории. Матерь Божия первая, все раба Господни, будем и по глаголу Твоему. И все святые в древности, Авраам, встал и пошел, потому что Господь сказал, встань и выйди из дома отца своего, и принеси в жертву сына, и пошел, и принес. И везде послушание становится первой причиной вхождения Бога в сердце данного человека. Послушание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня у нас в гостях, вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Вы говорите о послушании, а мне приходит на ум слово «доверие». Ведь это же тоже, знаете, такое, это как прыжок с парашютом, если особенно первый раз. Ты понимаешь, он может не раскрыться, ты можешь дернуть не за ту веревочку, но ты прыгаешь в этот момент, доверяясь, что ли, все-таки надеясь на то, что это произойдет.
Очень страшно.
Но да, вот понимаете, отпустить ветку и в пропасть, ну, вот кинуться, тут, если там, тебе Бог говорит, отпускай ветку, я тебя поймаю. Ну, как тут?
Матери это сделать сложнее, отцу чуть-чуть проще, потому что мать никогда не воспитает воина. Но есть, конечно, исключения у нас в истории из правил, но в основном, да, материнская вот эта забота, она очень тесная, она очень вот прям на коротком-коротком поводке такой, не дальше, чем на вытянутой руке. А вот как-то вот мужчине, ему проще как-то, ну, давай, сынок, с Богом. И оно как-то вот и прыгается с парашюта, и все. Но вера, конечно, это настолько сокровенная, мистическая инобытие, то есть совершенно иное мироощущение, мировоззрение, поэтому верующих людей очень мало в церкви, среди священников, там, я не знаю, архиереев, среди монашествующих. Верующих очень мало.
Сейчас парадоксальные вещи говорите.
Мне кажется, что вообще все христианство парадоксально, и вообще Евангелие парадоксально. Если мы открываем, мы каждый раз, в данном случае у меня такой опыт, как будто первый раз читаю, потому что вдруг, оказывается, эта вот фраза ко мне обращена, и она напрямую ко мне обращена Христом. И я, и Христос сейчас, вот мы стоим и разговариваем, и о какой молитве по соглашению мне в данном случае помышлять, и о чем просить еще Бога, если у меня уже все есть, по сути своей. Но тут есть некий сокровенный путь, все-таки действительно христианство, оно предоставляет как такое универсальное для всех пространство. То есть у каждого есть своя мера, и один восходит на совершенную высоту, как Серафим Саровский, как Сергий Радонежский, как святые, которые вошли в этот сакральный, сокровенный мир еще здесь при жизни, уже пребывали в раю. А есть люди, которые трудятся всю жизнь, там, бьются головой об стенку, там, пытаются что-то сажать, у них неурожайный год, война, там, эти кочевники, там, или какие-то еще бедствия, там, оспа, там, язва, все что угодно, и никак, и ничего, вроде все правильно, никак не получается. Но в конце концов у человека возникает некая зрелость вот этого самоотречения, трудолюбия бесконечного. Он стоит перед Богом, и Господь сказал, ты всю жизнь трудился, и ни разу не возроптал, ни разу не вознегодовал, и ни разу не сказал хульного слова ни на меня, ни на своих близких. Войди в радость Господа твоего. У Бога найдется для всех место, как Иов, который все имел, потом все потерял, потом снова все приобрел. Это непостижимые судьбы Божии, которых испытывать нам совершенно не полезно. Поэтому говорю, как же, вот нужно ли молиться? Молитесь. Но Господь прежде вашей молитвы уже знает вашу просьбу. А как молиться? Молитесь так. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя твое. И так далее, и так далее. И
то есть есть некий, простите, есть некий сценарий о каждом человеке, и каждый человек, так сказать, уже его путь предопределен до конца, Бог уже все решил, и от нас ничего не зависит.
Поэтому некоторые из отцов древних и мудрецов считали, что все предрасположены ко спасению, потому что невозможно представить Бога, как бы наказывающего или отвергающего от себя свое же собственное творение. Но в этом и ужас, и драма всей истории человеческой, что у человека остается этот последний выбор за ним. Бог все тебе написал, все сделал, все устроил в твоей жизни, а я не хочу.
Мне кажется, он не решил за всех, а он просто знает, как мы поступим. У нас-то есть свобода выбора, а он все равно знает, как мы ее используем и какой поступок мы совершим в дальнейшем. У него же наша жизнь в таком отрезке.
Да, знание Бога нашей жизни, оно никак не понуждает нас там, поступать только так, а не как иначе. Просто это знание Божие, оно не насилует нашу волю. А наша воля – это единственный дар свыше свободы ни у одного творения, ну, кроме ангелов. Нет этого дара. И отцы также учат, чем отличаемся от ангелов. Тем, что ангелы, раз упав, больше не могут стать. Природа ангельская неизменяема, а природа человеческая легко изменяема.
Но ведь мы тоже не можем об этом говорить с уверенностью на 100%, потому что мы не знаем о падении ангелов и не знаем... Ну, вернее, о падении ангелов мы знаем только вот ту самую известную историю о Денице, и мы не знаем финала этой истории, то, что его нет.
Финал, ну, прописанный финал, и как сказать, «Ей гряди, Господи Иисусе», то есть второе пришествие, когда будет открыт сын погибели, сын греха или антихрист непосредственно. В этом смысле ангельский мир при своем разделении, во всяком случае, об этом утверждают некоторые отцы, и это учение церковь приняла как свое. Ангельское воинство, отпавшее, никогда не вернется на свое место. На их место встанут святые.
Но ведь для них тоже нужен какой-то финал, конец.
Безусловно. Огненное озеро там и бездна. И
но ведь Ну, это уже тема для другого разговора, который может тоже там на час,
давайте
на два растянуться.
Сейчас.
Давайте, да.
Ну,
давай.
Очень интересная тема, потому что я уж так закончу. Человек выгодно от ангельской природы отличается именно удобно изменяемостью. Мы падаем, мы не можем устоять в добре, но мы можем и встать, и подняться, и покаяться, чего не могут ангелы. И одни нам завидуют, а другие восхищаются премудростью Божией.
А можно вернуться к этому моменту доверия в отношениях между человеком и Богом? Нам, людям, очень часто этого доверия по отношению к Богу, как мне кажется, не хватает. Мы лучше знаем, как нам устроить свою жизнь, что у нас должно быть, чего не должно, а вот дай мне то, а вот дай мне это. Ну, дали со всеми остановками. Но почему-то принято при этом считать, что Бог человеку доверяет. А как это возможно, отец Дмитрий? Вот как это возможно, если Адам и Ева нарушили одну единственную запретительную заповедь, которая им была дана? Потом Бог заключает договор с еврейским народом, и он свою часть договора все время выполняет, а народ все время нарушает. И дальше уже потом в истории Нового Завета мы видим подобные истории, да и в жизни каждого из нас постоянно. Есть вот этот кредит доверия со стороны Бога, и каждый раз мы каким-то образом умудряемся...
Слезы. Да, тут только слезы и все. Как мы умудряемся, я не могу себе понять, но я сам лично умудряюсь ежеминутно, там, ежечасно, даже помыслом своим, отступая от Бога, мы все равно фактически отворачиваясь от Него, становимся мрачными и угрюмыми, и себелюбивыми, и своенравными. Эгоизм, просто такой вот нравственный, духовный эгоизм, и в конце концов просто человеческая распущенность, когда мы привыкли самоугождать. Вот самоугождение – это главный наш враг, и главная пружина, и главный рычаг всей нашей жизни. Чуть-чуть, мне кто-то поспорит, я уже какое-то неприятное чувство в сердце, я начинаю возмущаться, негодовать, спорить, обосновывать свое, да нет, вы меня не поняли, да нет, вот так-то и так-то, да успокойся ты. Ну, кому-то там не понравилась твоя фраза, бывает такое, ничего в этом катастрофе не случилось.
Вот интересно, а как Бог при этом, при всем в человека продолжает верить? Принципиально, ну, да, же такой, ну, да, момент,
это,
да.
Это есть... Вот Антоний Сурожский говорил, говорит, вы верите в Бога там, говорит. А я, говорит, часто спрашиваю, наоборот, говорит, а Бог верит в вас? Угу. Говорит, верит, доверяет мне мою собственную жизнь. То есть фактически мое счастье, моя вечность, мой рай просто вот вручен мне в мои руки. Вот такие неуклюжие, корявые, вот все время что спотыкающиеся, я вот это в грязь все время, этот самый драгоценный дар, собственную жизнь ввергаю, но Господь все равно говорит, ладно, вставай, мы тебе это дело поправим, вот лишь бы ты не отчаивался. Да, претерпевший до конца, тот спасется, поэтому Господь до последнего будет бороться за нас, Он верит в нас вот до последнего, потому что мы Его любимые творения, Он свой дух вдохнул в наше сердце, Он своими руками из глины нас слепил, и нет другого существа, как маленький Бог, как маленький Христос, кроме человека, который всю вселенную может привести к Богу.
Вот это любовь. Вот это я понимаю.
Поэтому не сравнимо ничего с тем откровением, которое мы имеем в Евангелии. Нет другой книжки, из которой мы могли бы вот черпать и черпать, и удивляться, и ужасаться, и снова иметь силы для себя вот вставать и идти, и возрастать.
Тем более, эту книгу продолжают изучать, исследовать, публикуются новые комментарии, публикуются новые... То есть это бесконечный процесс. Спасибо большое, отец Дмитрий, за этот разговор. Напомним, что протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня был у нас в гостях. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
И всем вам доброго и светлого вечера. Много лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».